двусторонних отношений.
Выпуск новостей подготовила Катерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: Каспаров и Лимонов поедут в Самару на марш несогласных. Кондолиза Райс прибывает в Москву с двухдневным визитом. Армения выбрала новый парламент. Этим и другим темам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. В Самаре вчера вечером был задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев. Он был отпущен через несколько часов, и никаких объяснений этому происшествию милиция не дает. Этот инцидент – еще одно звено в цепочке странных и настораживающих событий, происходящих в преддверии саммита России-Евросоюз, и даже, точнее сказать, в преддверии приуроченного к саммиту марша несогласных. Марш несогласных, напомню, должен состояться в центре Самары 18 мая. Подробности рассказал нам в прямом эфире программы «Свобода в 9» корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Вчера во втором часу дня на телефон Сергея Куртаджиева, главного редактора самарского выпуска «Новой газеты», позвонила его дочь Настя, которая является одним из организаторов самарского марша несогласных. Анастасия сообщила, что ее и еще одного члена оргкомитета марша несогласных, национал-большевика Юрия Червенчука, на площади имени Революции задержали сотрудники милиции. Сергей Куртаджиев и журналист самарской газеты Михаил Кутейников приехали туда, чтобы на месте узнать, на основании чего происходит задержание. В это время к месту, где находился Куртаджиев и другие участники инцидента, подъехала еще одна милицейская машина, из которой вышел майор милиции и стал кричать, чтобы всех задерживали. Сергей Куртаджиев представился, предъявил журналистское удостоверение и попросил майора показать свои документы. В ответ тот начал силой сажать его в милицейскую машину. По словам Куртаджиева, задержание организаторов марша несогласных милиционеры объяснили оперативной информацией, что у Анастасии Куртаджиевой или Юрия Червенчука в сумке может находиться граната. Вчера вечером все задержанные, после того, как провели в отделении милиции около 5 часов, были отпущены без предъявления обвинений. И вчера же исполнительный директор Комитета защиты журналистов США Джоэл Саймон заявил, цитирую, что озабочен действиями милиции, которая пытается помешать запланированному освещению народных демонстраций. Конец цитаты. А сегодня Сергей Куртаджиев намерен подать жалобу на сотрудников УВД Самарского района, которые проводили вчера его задержание. И хотелось вот напомнить, что в пятницу 11 мая в редакции «Самарской новой газеты» прошел обыск и были изъяты компьютеры. Тогда Сергей Куртаджиев рассказал, что поводом для обыска стало то, что редакция якобы использует контрафактные программы. А в редакции обыск связывает с тем, что сегодня должен был быть выпущен специальный выпуск газеты, который посвящался маршу несогласных в Самаре.
Сергей, насколько я понимаю, возникли проблемы с выпуском этого специального номера, пока он еще, видимо, наверное, и не вышел. Сергей, а как вообще воспринимают вот эту всю ситуацию вокруг марша несогласных в Самаре простые люди?
Простые самарцы, они готовы прийти на марш несогласных, и люди говорят, что есть что сказать и о повышении тарифов на свет и тепло, и о бедственном положении бюджетников, и о росте преступности. Как у нас тут шутят, цены в Самаре московские, а зарплаты самарские. Но последние события, изъятие компьютеров в редакции «Новой газеты» в Самаре, давление на организаторов марша несогласных заставили самарцев немного настороженно отнестись к предстоящему шествию оппозиции, поскольку его организаторы – национал-большевики. По этой причине уже точно известно, что «Самарское яблоко» не будет участвовать в марше несогласных. У самарских нацболов сложился имидж скандалистов. Вот, например, на выборах губернской думы в марте Анастасии Куртаджиевой и другие активисты местного НБП устроили скандал на избирательном участке. Скандальность, которая сопутствует самарским нацболам, конечно, снижает интерес к маршу несогласных со стороны простых самарцев. Но пока люди говорят, что придут на марш, силовые структуры не бездействуют и продолжают арестовывать самарских национал-большевиков. Уже десятки человек привлечены к административной ответственности за распространение агитационных материалов марша несогласных. И самарцы шутят, что сейчас милиция штрафует даже бабушек, которые занимаются расклейкой объявлений о продаже варенья.
О событиях в Самаре рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. И сегодня стало известно о том, что лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов примут участие в марше несогласных в Самаре. Об этом в интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову рассказала помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Марш согласован, и
Он реализует наше конституционное право на участие в мирных манифестациях и шествиях. И мы заранее объявляем о том, что туда лидеры приедут и примут участие, чтобы люди могли тоже приехать и принять участие, те, кто имеет такую возможность. Потому что лидеры своим вот этим заявлением говорят, что они не боятся и они готовы возглавить этот марш, несмотря на все давление, которое происходит.
Как вы оцениваете масштаб репрессивных действий властей в Самаре против оргкомитета марша несогласных?
Силовые репрессии против организаторов марша несогласных в Самаре уже превосходят все пределы и зашкаливают, потому что при подготовке других маршей мы не сталкивались с такой ситуацией, когда людей уже начали сажать в тюрьму, забирать всех подряд, давить на людей всеми способами, и давить не только на людей, но на их семьи даже. Поэтому то, что происходит в Самаре, вызывает у нас большую озабоченность, и в этот четверг мы планируем в Москве пикетирование здания МВД с требованием прекратить этот силовой беспредел против организаторов марша. Обычно те марши, которые происходят в регионах, они имеют общие лозунги с другими маршами. Это в первую очередь лозунг «Это наш город», лозунг «Нам нужна другая Россия», лозунг «Россия без Путина». А также в этих маршах всегда присутствует местная проблематика. Насколько я знаю, в Самаре она связана с градостроительными проблемами, со строительством дорог, со социальной проблематикой. То есть всегда есть повестка дня и федеральная, скажем так, общая, государственная и местная.
А Михаил Касьянов будет участвовать в марше?
Насколько я знаю, нет, и причины не являются политическими, а просто связаны с особенностями его графика.
А готовы ли вы к нижегородской ситуации? Предположим, марш будет разрешен, но часть его участников будет по дороге задерживаться, отсекаться, и окажется, что на улице, вот там, где должен проходить марш и митинг, просто не будет людей.
Как будет, так будет. В любом случае мы будем стремиться реализовать наше законное право на проведение согласованного мероприятия и марша несогласных.
С Мариной Литвинович беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Сегодня с двухдневным визитом в Москву прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс. Ее визит в Россию пройдет на фоне заметного похолодания отношений между Москвой и Вашингтоном. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно официальной программе, госсекретарь должна обсудить широкий круг вопросов, включая иранскую и косовскую проблемы, израильско-палестинский конфликт и размещение элементов глобальной противоракетной обороны в Восточной Европе. Но многие американские комментаторы прежде всего обращают внимание на символический подтекст визита Кондолизы Райс. Это первые масштабные переговоры в Москве одного из высших лиц американской администрации после того, как Владимир Путин несколько месяцев назад публично бросил обвинение США в том, что они пытаются навязать миру свою волю. Госсекретарь задала тон визиту в конце прошлой недели, во время слушаний в Сенате, где она заявила о том, что Белый дом, как и весь мир, обеспокоен внутренним курсом России, о том, что Кремль сворачивает реформы, целью которых было создание сильного парламента, независимой судебной власти и свободной прессы, о том, что Россия не может смириться с новой реальностью, с тем, что у ее соседей тесные и крепкие связи с США. Вопрос дня – найдет ли отражение этот новообретенный критический тон Белого дома в его отношениях с Кремлем. Некоторые влиятельные наблюдатели считают, что США обязаны публично критиковать Кремль за подрыв демократии, поскольку утверждение демократии в России гораздо важнее для мира, чем сиюминутные политические заботы. Другие же сильно сомневаются, что это произойдет. Вот что говорит профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул. Я думаю, Кондолиза Райс искренне верит в то, что она говорит, но практические действия администрации расходятся с заявлениями. Простой пример. Белый дом заложил в бюджет на будущий финансовый год 26 миллионов на расходы по статье «Помощь в создании правового государства». В 2006 году на российские программы по этой статье было выделено 43 миллиона долларов, на 40% больше. По крайней мере, в том, что касается этого вопроса, мы видим большой разрыв между словом Белого дома и делом. По мнению профессора Макфола, госсекретарь Райс, скорее всего, посвятит свои два дня в Москве решению, так сказать, текущих вопросов.
Это был материал моего коллеги из Нью-Йорка Юрия Жигалкина. В Москве четверть первого, я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при подрыве автомобиля ранен начальник местного отделения Северокавказской железной дороги Амари Алилов. В городе Орск Оренбургской области при взрыве и последующем пожаре в кафе погибли 10 человек. Лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов примут участие в марше несогласных в Самаре 18 мая. Слушайте краткую сводку новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Оги». Сегодня она посвящена ситуации вокруг бронзового солдата, историческая память, политизация истории или политические спекуляции на исторические темы. Вот такая тема у программы «Свобода в клубе Оги». Как всегда, ее проведет моя коллега Елена Фанайлова. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». Победой сербской певицы Марии Шерифович закончился телевизионный музыкальный конкурс «Евровидение». Андрей Данилко в образе Верхней Сердючки принес Украине второе место, Россия, которую представляла группа «Серебро», на третьем месте. Реакции на победу Марии Шерифович на ее родине, в Сербии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Две ночи подряд Белград праздновал победу представительницы Сербии на «Евровидении» Марии Шерифович. После провозглашения ее победительницей в столице Сербии и в ее родном городе Крагуевац спонтанные народные гуляния продолжались до утра. Потом, в воскресенье вечером, в центре Белграда была организована торжественная встреча, на которую Мария приехала прямо с аэропорта.
Я сам в шоке. Ну, ура, тебя!
Собралось более 70 тысяч человек. Главным образом молодежи. Национальные флаги, фейерверк и песни. Обычно так в Сербии празднуют большие успехи спортсменов, а теперь впервые успех молодой певицы. Директор национального телевидения Александр Тьенич.
Мария
является примером того, что где-то в Сербии пробывается новая жизнь. Никогда мы не сможем достаточно поблагодарить ее за психологическое воздействие на страну, на целую Европу. Я от президента и премьер-министра Сербии требую присудить Марии государственное вознаграждение и вручить ей такую же денежную награду, какую получают спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде. Не только директор гостелевидения, но и президент Сербии Борис Тадич направил молодой певице поздравление. Спасибо вам за победу. Вы доставили радость всей Сербии. Но не секрет, что Мария Шерифович, успех которой теперь пытаются присвоить и политики, и разные функционеры, и национальное телевидение, в подготовке к Евровидению большую поддержку от них не получала. Даже наоборот. Мало кто в Сербии верил в ее шансы. Девушку критиковали за то, что она якобы плохо выглядит, что она не женственная, что слишком скромная. А теперь все они говорят о национальном триумфе. А люди в Сербии, измученные постоянными политическими кризисами, победу Марии на песенном конкурсе воспринимают как доказательство того, что они принадлежат к Европе и побеждают ее. Уже решено, что Евровидение 2008 года пройдет в новой белградской спортивной арене, вмещающей 20 тысяч зрителей. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
А вот как комментируют результаты Евровидения российская пресса. Обзор подготовила Валерия Шабаева.
С точки зрения российской газеты, главным событием конкурса в Хельсинки стал дружный прорыв славянских музыкантов и их песенной культуры на ведущие позиции в европейской табеле о рангах. Победительница Сербия, которую до последних этапов голосования могла догнать Украина. На третьем месте Россия, причем с большим отрывом от Турции, пятая Болгария, шестая Белоруссия. Очень приятные итоги. Победили песни, в которых были мелодия, душа и чувствовался характер исполнителя. И сложная мелодичная с красиво выстроенной многоголосием песни «Молитву» Марии Шерифович, больше похожей на мальчугана-ботаника, и плясовой номер Верки Сердючки, и серебро, спевшее лихо, драматично, напористо и ставшее, наверное, самым стильным женским бендом Евровидения, все они заслуживали победы. То, что для российской газеты очень приятные итоги, для времени новостей любопытная история. Сербия с душераздирающей песней «Молитву» в исполнении грозной женщины-мужчины Марии Шерифович, якобы про то, как сербский дух выстоял под давлением Запада, в Впрочем, песня звучала по-сербски, а примерный перевод в эфире предложил журналист Максим Шевченко, сняла все сливки. Второе место занял Андрей Данилко, Верка Сердючка с ёрническим танцевальным постмодерн-шлягером, в припеве которого звучали псевдомонгольские слова «Лаша Тумбай», один раз измененные на «Раша Гудбай». Бронзу получила «Русское серебро», секретный спецпроект заслуженного поп-алхимика Максима Фадеева, сексуальные девицы с бойким еврошлягером последнего поколения «Без тени иронии». Газета так оценивает выступление победительницы. Одетая в мужской костюм, не совсем женственная артистка, окруженная хрупкими красотками, исполнила не очень выразительную с музыкальной точки зрения песню под названием «Молитва». Выглядело это странновато, но знающие люди подсказали, что тут все дело в лесбийских мотивах. Впрочем, издание отмечает, что в неуклюжем выступлении Шерифович было как раз свободное место для живых чувств, и это естественное переживание оценили люди. Публикация в «Коммерсанте» озаглавлена «Геи и славяне». Как пишет издание, госпожа Шерифович — открытая лесбиянка, и она задала нелегкую задачу отборщикам следующего года. Если после прошлогодней победы хэви-металлических орков «Лорди» продюсеры стали срочно искать в своих странах качественных клоунов, то после успеха Верки Сердючки и Марии Шерифович и феерических гей-номеров в исполнении датчан, французов и шведов, впору в поисках новых звезд начинать прочесывать клубы секс-меньшинств. Второе место Украины и Верки Сердючки — самые очевидные для газеты «Итог Евровидения». Целый блок конкурсантов составляли фрики и клоуны, датские трансвеститы, английские стюардессы, латвийские джентльмены, не прошедшие финал израильские весельчаки и другие. В этой категории Сердючка просто затмила всех своей мощью. А третье место России издание удивило. С патриотической точки зрения приятно, но с художественной непонятно. Ничего запоминающегося, кроме того, что на сцене три девушки в черном вели себя так, словно они были в красном. Удивляет газету и то, что некоторые воспринимают конкурс всерьез, в том числе и наша страна, ведь у нас этот конкурс считается в первую очередь геополитическим соревнованием. Время новостей продолжает тему. Итоги Евровидения в России трактуют тремя способами. Как победу Восточной Европы над окончательно загнившей Западной, как успех российского шоу-бизнеса, Сердючка тоже наша, или как оскорбление национального достоинства. Нас обогнали не кто-нибудь, а, во-первых, Украина, и, во-вторых, артисты в образе с нетрадиционной ориентацией, то есть так или иначе трактуют в агрессивно-патриотическом ключе.
Обзор центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Победу на парламентских выборах в Армении, прошедших в минувшую субботу, одержала республиканская партия, возглавляемая премьер-министром страны Сержем Саркисяном. Второе место у еще одной партии власти, процветающей Армении, во главе нее стоит крупный предприниматель Гагик Царукян. Третье место заняла входящая в правящую коалицию партия Дашнак Цутюн. Парламентские выборы в Армении признаны наблюдателями из ОБСЕ демократическими, однако оппозиция заявляет о нарушениях в ходе выборов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Как многие эксперты предсказывали победу Республиканской партии Армении, так оно и произошло. Премьер-министр Серж Саркисян и его сторонники, согласно предварительным результатам, получили почти 35% голосов и могут еще прибавить количество мандатов после подсчета бюллетеней в мажоритарных округах. О том, как легко удалось переиграть своих соперников в партии власти, рассказывает политолог из Еревана Александр Искандарян.
В любой ситуации всегда есть люди, которые голосуют за те власти, которые есть. И вторая ее сила в том, что Республиканская партия Армении является партией чиновничества и аффилированного с ней бизнеса, и административный ресурс был в значительной степени использован для того, чтобы сторонников у этой партии стало больше.
Произошли какие-то неожиданности, на ваш взгляд?
На мой взгляд, партия «Процветающая Армения» набрала мало голосов. Примерно в половину от республиканцев, а мне казалось, что будет больше. Все остальное я, в общем, более или менее предвидел.
Александр, скажите, чем новый парламент отличается от прежнего? Насколько поменялся его состав?
В прежнем парламенте была коалиция, которая состояла по-настоящему из двух партий. И Республиканская партия Армении, как и сейчас, занимала огромное место. Потом был Дашнак Цутюн, и кроме него был сначала Ринат Йылгыз, потом Объединенная трудовая партия. Все остальное, в общем, не имело значения. Сейчас примерно равные по голосам, но относительно там процветающая Армения. У нее около 15%, Дашак Цюцюн у него около 13%, и Ольна Сергеевна у него 7%, и партия наследия у нее 6%. Это однопорядковое количество голосов, по крайней мере, несравнимое с республиканской партией, 33% почти. То есть вот эта вот мозаичность всего, кроме республиканцев, это новое. Ситуация, каким образом будут преодолевать эту ситуацию республиканцы, с кем вступать в коалицию, какой будет коалиция и будет ли она вообще, это мы посмотрим.
В парламент Армении попали также две оппозиционные партии – Оринар Еркир, что в переводе означает «страна закона», и партия «Наследие». Если сравнивать оппозицию в Армении и в России, какая из них больше влияет на политические процессы в своей стране?
Конечно же, оппозиция в Армении влияет на политическую ситуацию. То есть она была представлена в парламенте, она будет представлена в будущем парламенте. Будет митинг, на который все части оппозиции, которые не прошли парламент, будут не признавать результаты выборов. Они имеют доступ к СМИ, к прессе. Ничего похожего на такого рода разгоны там, митингов того, что происходит в России, здесь, в общем, нет. Другое дело, что влияние их на политику, собственно, в парламенте миноритарное. То есть они в парламенте не занимают существенное место.
Многие эксперты говорят о том, что практически все партии, участвовавшие в парламентских выборах, настроены пророссийски. Есть ли те, кого не устраивает политика Москвы по отношению к Еревану?
Группировать армянские политические силы по этим примитивизированным блокам пророссийские, антироссийские, просто неверно. А партии в Армении группируются по совершенно другим признакам, которые имеют отношение к внутренней политике, а к не внешней. Они могут использовать риторику как пророссийскую, так и антироссийскую. Но это, в общем, не предмет спора. Армянское политическое поле таково, что оно делится по принципам социальным, внутриполитическим и так далее. А что нужно налаживать или продолжать налаживать нормальные отношения и с Россией, и с Европой, это здесь такая, в общем, озвученная истина.
Александр, каковы шансы Сержа Саркисяна, лидера республиканской партии, стать новым президентом Армении?
Если не произойдет чего-то экстраординарного, я думаю, что шансы более чем 90%. И мне трудно представить, что за год после вот того, что произошло, сейчас может образоваться кандидат, который сможет с ним соперничать.
Это был политолог и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Несмотря на жалобы со стороны отдельных оппозиционных партий, усмотревших нарушения во время избирательного процесса и в день голосования, наблюдатели ОБСЕ признали выборы в республике демократическими. В Национальном собрании Армении 131 место. 90 занимают партии, а 41 депутаты от мажоритарных округов. Первое заседание новоизбранного парламента состоится 31 мая 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прежде чем я передам слово моим коллегам из отдела новостей, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моей коллеги Анны Качкаевой директор издательства «Калибри» Сергей Пархоменко. Речь, конечно, пойдет об издательском деле, а тема заявлена как «Какого читателя ищет издатель?». Итак, это будет в 7 часов вечера, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов примут участие в марше несогласных в Самаре 18 мая во время саммита ЕС-Россия. В Самаре без предъявления обвинений отпущены редактор местного выпуска «Новой газеты» Сергей Куртаджиев и двое организаторов предстоящего марша несогласных. Все трое были взяты под стражу в воскресенье. В Махачкале при подрыве автомобиля ранен начальник местного отделения Северокавказской железной дороги Амари Алилов. Взрывное устройство было заложено по предварительным данным в автомобиль чиновника. Погиб водитель, сам Алилов госпитализирован. В городе Орск Оренбургской области при взрыве и последующем за ним пожаре в кафе погибли 10 человек. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», задержанный 26-летний Георгий Кулик признал свою вину. Правоохранительные органы Петербурга пока официально не подтвердили эту информацию. Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников «Фатха» и «Хамаса» погибли 5 человек и около 15 были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главные темы переговоров – планы США по размещению элементов системы ПРО в Европе, вопрос о статусе Косово и проблемы двухсторонних отношений. На Филиппинах сегодня проходят выборы в парламент и местные органы власти по всей стране из-за угрозы нападений марксистских повстанцев усилены меры безопасности. К 2050 году глобальное потепление может вызвать катастрофическую по своим масштабам миграцию населения планеты. Как считает британская гуманитарная организация «Христианская помощь», до 1 миллиарда человек могут быть вынуждены покинуть свои дома.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжат снова новости. На этот раз новости городские из Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. По требованию прокуратуры приостановлено строительство железной дороги Москва-Савеловская, аэропорт Шереметьево. Российские железные дороги начали строительство железнодорожной ветки в январе этого года. Согласно проекту, от остановочного пункта Шереметьевская до аэропорта Шереметьево-2 должен быть построен двухпутный электрифицированный 8-километровый участок. Ввод в эксплуатацию новой железнодорожной ветки был запланирован на 2008 год. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства, в связи с чем акционерное общество «Росжилдорстрой» приняло решение о приостановке работ до устранения выявленных нарушений. Петербург. Правоохранительные органы города официально пока не подтвердили информацию о том, что установлен подозреваемый в убийстве студента биологического факультета Государственного университета Дмитрия Никулинского. Интернет-издание «Фонтанка.ру», ссылаясь на собственные данные, сообщило, что в преступлении подозревается 26-летний Георгий Кулик, совершивший убийство из ревности. Дмитрий Никулинский был убит 11 мая. На его теле эксперты насчитали порядка 20 ножевых ранений. Правозащитники, учитывая обстоятельства происшествия и то, что погибший преподавал в еврейской гимназии, склонны считать, что преступление было совершено по национальным мотивам. Еврейская религиозная община Петербурга намерена обратиться в ГУВД с просьбой о взятии этого жестокого преступления под особый контроль. Москва. Пособие по безработице в столице в 5 раз меньше прожиточного минимума. Средний размер начисленного пособия по безработице за апрель 2007 года составил 1001 рубль. При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в столице составляет 5789 рублей. В Москве сейчас зарегистрировано чуть меньше 32 тысяч безработных. Петербург. Ученым Петербургского университета предстоит объяснить, каким образом в Неве могла оказаться акула. Хищница длиной почти 2 метра и весом 36 килограммов попалась в сети рыбаков, промышлявших корюшку. Акулу доставили на кафедру ихтиологии, однако к такому сюрпризу ученые оказались не готовы, под рукой не оказалось определителя видов, сообщила преподаватель кафедры ихтиологии Государственного университета Людмила Краюшкина.
Похоже на полярную акулу. Это единственное, кто к нам самый близкий, а вообще в пресноводных условиях акулы у нас не встречаются. Имеется только очень мало из семейства Кархаринида в Атлантике, и пресноводные – это Потама триганида в Амазонке.
Ученые отмечают, что с каждым годом соленость Балтийского моря повышается, и теоретически в Финском заливе акула может выжить. Москва. Сегодня должны начаться работы по ремонту памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Памятник был установлен 8 мая 1995 года в честь празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закончить ремонт планируется в июле. Новости Москвы и Петербурга. 14 мая. Татьяна Волович.
Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве остановится на реконструкцию. Слово «закрывается» здесь неуместно, поскольку для посетителей он будет по-прежнему открыт. Об этом заявил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Все работы будут проходить поэтапно. Парк Горького считается одним из крупнейших парков Европы, а предстоящей реконструкции ЦПК и ИО имени Горького рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
проекте планировки реконструкции, утвержденном правительством Москвы еще в ноябре прошлого года, на территории парка глобальных перемен не предвидится. Историко-архитектурные зоны и охраняемые природные объекты, по задумке авторов, подвергаться кардинальным переменам и новой застройке не должны. Подхозяйственные площадки, торговые точки, здания администрации и другие культурно-развлекательные учреждения выделены отдельной территории, говорит главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Главное, что мы разобрались со всей инженерией, которая там есть. Второе, это практически будет только реставрация и регенерация того, что могло бы быть. Если говорить про крупные объекты, которые могут там появиться, их всего несколько, все они культурного как бы такого профиля. В первую очередь у нас есть площадка, где недостроен каток, который около моста пешеходного. И эта площадка, она отмечена, что там возможно определенное строительство или выставочное, или там театральное, или какое-то еще. Мы точно не определили.
Постройка театра «Мюзикл» на месте расположения пожарного депо, подстанции, метрополитена и склада станет главным изменением в привычном облике парка, считает руководитель мастерской Моспроекта Борис Баде.
Это территория, которая не имеет сегодня ценных природных составляющих. Наоборот, это экологически неблагополучная территория, с учетом того, что там расположено пожарное депо, подстанция и склад. Поэтому именно на этой территории выбрана площадка для строительства театра. Общая площадь у него около 20 тысяч метров квадратных. Количество зрительских мест 1800. И этот театр будет использован для театра оперетты на период его реконструкции, его основного здания, основной сцены.
Проект театра-мюзикл прошел все согласования и уже утвержден. Теперь будет проводиться конкурс на инвестора, которого обяжут рядом с мюзик-холлом построить еще и гостиницу. Она будет выходить на угол Нескучного сада и гостиницы «Варшава», как бы являясь ее продолжением, говорит Александр Кузьмин.
Мюзикл нам очень важен по двум причинам. Ну, во-первых, да, люди ходят на мюзикл. А во-вторых, это первый шаг к реконструкции театра оперетты. Театр оперетты в очень тяжелом состоянии. Его невозможно реконструировать, не переведя куда-то труппу, а чтобы труппу не потерять. Предложение такое. Сначала строится театр-мюзикл, туда переезжает театр оперетты, а потом идет реставрация, очень тяжелая реставрация бывшего театра Зимина. Ну, вы сами знаете, кто знает театр оперетты, это сцена без авансцены, это сцена без карманов. И одного кармана никогда не будет, если на сцену смотреть правого, потому что там застенка, если постучать, уже улица. Вот, поэтому это следующий этап, а первый театр-мюзикл.
Здание администрации парка, которое находится под Крымским мостом, сегодня в аварийном состоянии. Поэтому по плану реконструкции предполагается снос части корпуса администрации как раз со стороны Крымского моста, рассказывает Борис Баде.
Эта часть здания, вплотную подходящая к Крымскому мосту, не дает возможности сделать транспортный разворот под мостом, что очень важно для улучшения транспортного движения этого отрезка Садового кольца. Предполагается там реконструкция существующего, а скорее всего, наверное, строительство нового здания, потому что существующее находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Там будет располагаться и дирекция парка может располагаться, а также может располагаться какое-то учреждение, ну, зрелищного назначения. Вполне возможно, что-то концертный небольшой зал, еще что-то. Потому что тот объем, который там возможен, он больше, чем необходимый для дирекции парка. Вот. Ну и кроме этого, предполагается реконструкция открытого летнего театра Стаса Намина, который сегодня фактически не действует, летний театр, который был построен уже в советский период. Реконструкция ресторана «Кавказ» и так далее.
Главный вход с колоннадой архитектора Щуко будет объявлен памятником архитектуры и отреставрирован. Кроме того, в парк пройти можно будет еще через несколько новых входов, пообещал Борис Баде.
А с юга будет новый вход, и там предполагается строительство входного павильона, но не на территории Нескучного сада, а за его пределами. Вот на той платформе, которой перекрыто сегодня третье кольцо. Вот. И появляется еще третий вход со стороны Ленинского проспекта. В створе с пешеходным мостом. Называется это место Титовский спуск. Тот пешеходный мост, который спускается через Москва-реку в парк, потом поднимается к Ленинскому проспекту. И вот в этом месте предполагается еще один официальный вход. С подземной автостоянкой, потому что сегодня машины тех посетителей парка стоят до Ленинского проспекта и реально сужают его ширину и уменьшают пропускную способность. Там предполагается автостоянка порядка 150-200 машин и кафе небольшое. Ну и четвертый вход, как бы, это через новый пешеходный мост со стороны Комсомольского проспекта.
Что касается аттракционов на набережной, то их планируют значительно сократить, чтобы не портить вид на парк со стороны Москвы-реки. Их перенесут в сторону Ленинского проспекта. О сроках реконструкции один из авторов ее проекта, Борис Баде, говорить не стал. Дело в поиске средств на переустройство парка Горького и инвесторов, готовых вложить в него деньги. Одна из фирм уже заявила о своем намерении принять участие в реконструкции. И, как сказали Радио Свобода в администрации парка, сейчас правительство рассматривает вопрос о смене собственника. Ольга Вахонч, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А вы слушали новости Москвы и Петербурга, а теперь к новостям в других российских регионах. О том, что происходит в Казани, в обзоре местной прессы рассказывает Олег Павлов.
Пресса Татарстана продолжает комментировать перенос памятника воину-освободителю в Таллине. На эту тему пишут «Московский комсомолец» в Татарстане и газета «Республика Татарстан». Агентство «Татаринформ» опубликовало мнение различных людей на события в столице Эстонии. Председатель Духовного управления мусульман республики Гусман Хазрат Исхаков считает, что демонтаж памятника – это кощунство. «Это наша история, которую необходимо чтить. Советские солдаты жертвовали собой ради счастливого будущего наших народов. Трудно оправдать подобные действия». Настоятель Крестовоздвиженского собора Казани игумен Петерим Рыбанин выражает надежду, что памятник все же будет существовать, поскольку в нем воплощается наше уважение к прошлому. «Мы ведь не можем повернуть ход истории и уничтожать память о том, что составляло огромную часть жизни людей». Понятно, что это выражение стремления к независимости. Но как раз у нас в Татарстане наименее понятна ситуация, когда два народа живут вместе и не могут ужиться. Возможность развития дает только мирный путь сосуществования, говорит отец Петерим. Тему продолжил руководитель агентства «Татаринформ» Леонид Толчинский.
Фракция коммунистов в Госдуме не встает на минуте молчания в память о первом президенте России. Чем это нравственнее поведение эстонских политиков? В Химках происходят странности вокруг прах советских летчиков, чьи могилы втихаря кому-то из власть придержащих приспичило вскрыть и перенести. Молочки громят то тут, то там кладбища, мечети, синагоги, заживо сжигают священников, убивают иностранцев. Страна молчит. Вот на таком фоне в самой России торжествуют, наверное, нацисты в странах Европы, оскорбляя уже саму Россию. Сегодня можно, на мой взгляд, говорить о рецидивах мирового кризиса базисных ценностей, в основе которых жизнь и права человека.
В Татарстане, как и во всей России, в эти дни вышло много статей, связанных с 62-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Но среди потока сообщений о поздравлениях ветеранам, подарках и субсидиях были материалы не очень веселые. Газета «Вечерняя Казань» в рубрике «Стыдно» на первой полосе рассказала о 83-летнем Василии Трофимове. Пулеметчик рядовой гвардейского пехотного полка 3-го Белорусского фронта живет в доме на 8 квартир без воды и канализации. Сейчас с Василием Федоровичем живет его 80-летняя супруга и дочь-инвалид. 20 лет назад ветераны войны поставили в очередь на получение квартиры. К 2006 году он был в ней уже 5-м. Все эти годы писал чиновникам письма с просьбой ускорить выделение квартиры. Написал даже президенту России. От президента пришло сообщение, что дело Трофимова спущено по инстанции. Чиновники сказали: ждите очереди. Но, как пишет «Вечерняя Казань», жирную точку в этой истории поставили в отделе жилищной политики советского района города. Из их письма выходит, что квартиры больше ждать не следует, но можно получить компенсацию в 288 тысяч рублей. «Пусть ваши дети купят вам квартиру, а вы будете жить с ними», приводит «Вечерняя Казань» слова чиновников, когда ветеран поинтересовался, сколько же метров он сможет приобрести на предложенные деньги. Да только дочки Трофимовых, имея не средства, давно бы купили квартиру и взяли стариков к себе, подводит итог газетам. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при подрыве автомобиля ранен начальник местного отделения Северокавказской железной дороги Амари Алилов. В городе Орск Оренбургской области при взрыве и последующем за ним пожаре в кафе погибли 10 человек. Лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов примут участие в марше несогласных в Самаре 18 мая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Выручка российских экспортеров нефтепродуктов в первом квартале увеличилась на 3,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 9 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Объем экспортных поставок нефтепродуктов за первые три месяца года составил 25 миллионов 100 тысяч тонн, что на 5,5% больше, чем в январе-марте годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» начинает продажи билетов через сеть интернет на пассажирские поезда дальнего следования на все направления при помощи пластиковых карт международных платежных систем. Сообщается, что эта технология подразумевает отложенную печать проездных документов, когда пассажир может получить купленный билет в любой кассе компании перед отправлением поезда. За услугу такого оформления проездного документа будет взиматься дополнительный сбор в размере чуть более 125 рублей за одно место. Ввоз легковых автомобилей в Россию в январе-марте вырос на 64,7% по сравнению с первым кварталом 2006 года и составил, согласно данным таможенной статистики, почти 290 тысяч штук. Объем импорта в денежном выражении составил примерно 3 миллиарда 730 миллионов долларов. Это на 80% больше, чем в январе-марте прошлого года. Комитет по надзору за информационной независимостью британского информационного агентства Reuters готов одобрить его продажу канадской Thomson, одной из ведущих в мире компаний финансовой информации, сообщила британская газета Independent. Обсуждаемая сделка предполагает покупку канадской компании британского агентства примерно за 17,5 миллиардов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на нем составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Организация стран-экспортеров нефти должна до начала лета увеличить объемы добычи, чтобы предотвратить резкое сокращение запасов нефти в развитых странах, считает Международное энергетическое агентство. Его представители, в частности, отмечают, что поставки бензина в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти и нефтепродуктов в мире, находятся на минимальном уровне за последние 16 лет. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг предупредила инвесторов об опасности инвестирования на национальном фондовом рынке, потребовав от дилеров и биржевых специалистов предупреждать их о возможных рисках. В заявлении комиссии, в частности, говорится, что по мере того, как фондовый рынок становится все более и более оживленным, все больше новых инвесторов, не знающих о рынках, идут на биржу, вследствие чего растет нерегулируемость рынка. С начала 2006 года котировки бумаг на китайских рынках выросли в среднем почти на 50%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 86 копеек, на 8 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор.
Я приветствую рядом со мной в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, доброе утро. Начнем с главных новостей.
Да, если мы выделим главную российскую новость, то это, видимо, определение чемпиона страны по волейболу среди мужских команд. Это казанский клуб «Динамо ТТГ», который в пятом матче финальной серии в Москве взял верх над прошлогодним победителем первенства московским «Динамо» и таким образом выиграл серию со счетом 3-2. Из международных событий выделен завершившийся в Бельгии чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет. В финале испанцы победили англичан англичан 1-0, и таким образом сборная Испании в седьмой раз стала победителем этого соревнования. Ну, а если говорить о международном событии, происходившем в России, конкретно в Москве, то это, конечно же, чемпионат мира по хоккею. Он завершился победой сборной Канады. Она выиграла в финале у команды Финляндии 4-2. Бронзовые медали завоевали российские хоккеисты, победившие в матче за третье место шведов 3-1.
Олег, ну, конечно же, мы начнем с чемпионата мира по хоккею. Первый мой вопрос касается именно чемпионов. Я думаю, что это справедливо поговорить сначала о чемпионах. Как вы оцениваете игру сборной Канады и насколько для вас ожидаем вот такой результат, что именно сборная Канады стала чемпионом мира очередным?
Ну, что касается игры сборной Канады, то, думаю, здесь все специалисты сходятся во мнениях, все очень высоко оценивают игру канадской команды, сожалеют, что не встретилась сборная России с ней. Вот, дескать, был бы интересный финал Россия-Канада, хотя, по-моему, Канада-Финляндия тоже был очень интересный финал, но там канадцы вроде вели в счете 3-0, потом финны вдруг в третьем периоде чуть не сравняли, там уже 3-2 стало, все висело на волоске. Ну, в общем, и так, по-моему, было увлекательно. Канадцев все высоко оценивают. Ну, а для меня, знаете, я, конечно, не могу себя считать большим специалистом в хоккее, но у меня есть несколько таких соображений. Например, оно касается того, что та команда, в которой больше представителей НХЛ, та и лучше играет. А поскольку, ну, в Канаде всегда больше НХЛовцев, то тут и вопрос.
Олег, ну, не возвращаете ли вы нас таким вот мнением к обстановке десятилетней там, или даже больше давности, когда считалось, что вот чем больше приедет в сборную России, например, НХЛовцев, чем лучше она будет играть. Потом вроде пытались это опровергнуть, говорили, что нет, лучше вот сыгранных игроков из России брать. Тем не менее, вот вы такой точки зрения придерживаетесь, и раз уж мы перешли на сборную России, как вы оцениваете, действительно ли в этот раз сборная России показала все, что могла, достаточно ли было НХЛовцев в ней, или все-таки нет, все-таки надо делать ставку на тех, кто играет за океаном?
Ну, это же разговор бесконечный, как вы правильно заметили, это из года в год все ведется. Но ведь, чтобы какую-то объективную создать картину, давайте тогда не зацикливаться на сборной России. Посмотрим на Швецию, которая приехала на этот турнир в ранге обладателя 3 титулов. Она олимпийским чемпионом была, ну, им и осталось. Чемпионом мира этот титул она утратила, и чемпионом Евротура. Все титулы собрала сборная. Значит, сейчас у нее в составе был один НХЛовец. Ну, она и заняла 4-е место. Естественно, ну, не считая Евротур, где без НХЛовцев идут вообще состязания на протяжении всего сезона, но, естественно, побед на Олимпийских играх и на чемпионате мира сборная Швеции добилась, естественно, при помощи своих НХЛовских легионеров. У чехов не приехали несколько хоккеистов вот из Нью-Йорк Рейнджерс, там сразу освободились, как клуб вылетел, там сразу 6 человек, что ли, освободились. То ли один приехал, то ли никто не приехал. Ну, в общем, короче говоря, тоже что-то они, видимо, утратили интерес. Ну, вот и все. Поэтому же это не только российская проблема, такая вот уникальная. Естественно, нет. Во многих странах и больше играют хоккеистов в НХЛ, чем россиян. Ну, все с этим сталкиваются, и, собственно, ну, никуда тут не денешься.
Ну, я должен напомнить, что, в принципе, сборная Канады в этот раз сыграла настолько мощно, вы уже сказали о том, что все эксперты отмечают, но ей просто счет игр, которые они провели, напомню, что и полуфинальный матч они практически сделали в первом периоде, поскольку они выигрывали 3-0 у шведов уже после первого периода. И, в общем-то, в финале тоже, потом, правда, конечно,
расслабились,
наверное, видимо, да, но все-таки это было уже за 5 минут до финального свистка. На этом фоне другие сборные, мне кажется, были приблизительно одного уровня. Вы можете согласиться с такой оценкой?
Возможно, это и так, то понимаете, вот когда...
Ну, особенно, конечно, обидно любителям и болельщикам сборной России, поскольку я, честно говоря, не увидел, чем же финны были лучше сборной России в полуфинальном матче, если честно.
Ну, знаете, в таких случаях всегда говорят, чем были лучше? Тем были лучше, что 2 шайбы забили, а россияне одну. Это уже, ну, если говорить конкретно про этот матч, его все специалисты, я уж не знаю, ну, то ли искренне, то ли просто из желания так особенно не критиковать Быкова, которому и так тяжело. Все специалисты футболисты оценили очень высоко, дескать, все свелось к ошибке там вратаря, ну, допустим, ну, можно посчитать, что где-то в каком-то эпизоде ошибся, там, в одном эпизоде Овечкин ошибся, когда гол забили финны, находясь в меньшинстве, в другом эпизоде пусть вратарь ошибся, но это все понятно, но вот канадцы, про которых вы говорили, ведь не дают шансов, да, если ты после первого периода ведешь 3-0, то, в принципе, там, ошибся ты, не ошибся, уже не так важно, хотя, кстати, шведам, как мы знаем, в матче со шведами канадцы сами себе забросили шайбу там коньком, ну и никто ту ошибку не вспоминал. Ну, понимаете, когда говоришь об уровне сборных, настолько это странный турнир, ну, специфический турнир, в котором проводится 9 матчей, там, до финала, из которых первые вообще не имеют никакого значения, потому что всем понятно, что страны, так сказать, большой семерки выйдут в четвертьфинал, еще даже кто-то лишь, там еще место даже, например, да, лишнее. Например, окажется Швейцария, что, естественно, даст команде, которой волею вот этой турнирной сетки повезет попасть на эту Швейцарию. Ну, иногда это бывает Германия, иногда Австрия, ну, мало ли какая команда там в разных чемпионатах.
Италия,
бывает,
да?
Италия, да. И вот этой команде, значит, которая на нее попадет, повезет, потому что она четвертьфинал будет проводить, ну, как бы, легко. Вот это оказалась Канада. То есть Канаде для победы, по сути, потребовалось 2 серьезных матча провести. Полуфинал со Швецией и финал с Финляндией. Ну, остальным командам, которым не повезло попасть на Швейцарию, значит, требовалось 3 матча провести. Вот, ну, всем, России, Чехии, там, Финляндии, понятно. Ну, вот... Ну вот тебе, собственно, и весь турнир. Чемпионат мира, упирающийся в 2 или 3 матча. Как здесь говорить об уровне, если первые матчи, вот все, что делала Канада, в 7 матчах не имело никакого значения, по сути. Ну, более или менее имело в матче со Швейцарией. Ну, так они там легко... Все очень, кстати, негативно игру оценили канадцев против швейцарцев. Говорили, ну что, они не старались совсем, да, там еле-еле катались на одной ноге, там, и так далее. Ну, вот как оценивать уровень?
Ну, я боюсь, что это вопрос без ответа.
Ну, вот в том-то и дело. Сборная России продемонстрировала уровень на вот в матче в четвертьфинале, в матче со сборной Чехии. Ну так ее так вознесли уже теперь. Малкин, это Бобров там, чуть ли, ну я-то уже не знаю, значит, Еременко, это Третьяк. Ну, можно дальше уже неизвестно до чего дойти. То есть уже практически великая сборная получилась. А вот это очень опасно, когда у тебя всего 3 матча, ты первый провел, а уже после этого начинать такие вот авансы выдавать. Очень опасно, что и подтвердилось, естественно, сразу же.
Спасибо, Олег. У нас полминутки еще осталось. Давайте не будем обходить вниманием другие виды спорта. Что бы вы отметили из прошедшего уикенда самого важного?
Ну, самое важное, это, конечно, то, что закончился чемпионат Англии по футболу, первый из вот больших европейских держав. Тут самое же важное, шла борьба за сохранение места в премьер-лиге. Выдающегося успеха добился Вест Хэм, выигравший в гостях у Манчестер Юнайтед 1-0 и спасшийся благодаря этому. Ну, а главный матч был Шеффилд Юнайтед Уиган. Уиган победил в гостях у своего прямого конкурента 2-1, поэтому сам спасся, а Шеффилд отправил в низший дивизион.
Я благодарю Олега Винокурова, который сегодня подготовил спортивную рубрику нашей программы. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. И через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Как всегда, ее ведущая Марьяна Тарачешникова вместе со своими гостями попытается ответить на вопросы. Вопросы сегодня такие. Как добиться компенсации морального вреда от чиновников? Кто заплатит за незаконный приговор суда? И во сколько государство оценивает жизнь своих граждан? Это будет через несколько минут, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы примем все возможные меры, чтобы выполнить свою задачу в Ираке.
В акциях протеста против исламизации Турции приняли участие более 3 миллионов человек.
Наши специалисты договорились о реконструкции Прикаспийского газопровода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель ФАТХ пригрозил возмездием Хамас, заявив, что дело зашло слишком далеко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».